Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. Гость этого часа Сергей Говорухин. Кинорежиссер и писатель, в рекомендациях, в общем, не нуждающийся. И, Сергей, я вот с чего бы начал. Значит, как мы знаем, как всякий писатель мечтает сделаться режиссером. У вас, насколько я понимаю, все это шло наоборот. У вас только что вышла первая книга рассказов, хотя до этого выходили и повести, и публицистика. Расскажите немножечко про эту книгу и заодно о том, что все-таки лучше, кино снимать или прозу писать.
Ну, добрый вечер, во-первых.
Привет, да.
Книжка, правда, уже не первая, наверное, четвертая.
Третья, нет, была в «Наире», вот это никто какая.
«Наире», потом «Молодая гвардия».
Никто, кроме нас, выходил отдельно, да.
Ну, не суть, в общем, все равно. Да. Всех их ждала и ждет, судя по всему, такая незавидная судьба.
Ну, лежать, чего уж вы так-то уж.
Лежать на задворках магазинов.
Надо сказать, что в магазине «Москва» она действительно лежит не очень заметно, но заметное имя, и вас все-таки знают хорошо, и, в общем, она в первой двадцатке по продаваемости стоит, а это очень хорошо. По-моему, она там чуть ли не единственное русское название, тем более, что она всего 5 дней как в продаже. Расскажите немножко про нее.
Ну, не знаю, наверное, мне так не повезло, потому что я нашел сам как автор с третьей попытки. А что касается кино и книг, то... Ну, надо вот, наверное, быть все-таки фанатом кинематографического процесса, чтобы на это убить свою жизнь, потому что это в ровной степени как творчество, так и производственный процесс, мучительно долгий, он связан с огромным количеством людей вокруг фигуры режиссера, как замечательно сказал когда-то Мета. Режиссер – это Колумб, который хочет открыть Америку, а команда хочет домой. На самом деле, так, к сожалению, и получается, да, что мы хотим прийти и умереть вот на данном проекте, хотим сделать его максимально, ну, как бы, трепетно, глубоко, смешно, если хотите. А все, кто работает, в подавляющем большинстве, слава богу, бывает исключение, как правило, хотят быстрее со всем этим закончить. Книжка вышла, наверное, вот в нее вошло там порядка...
20 рассказов.
Да, 20, ну, на какое-то избранное, то, что написано мной было, ну, за, там, скажем, за 20 лет сознательного литературного труда.
Называется она «Прозрачные леса под Люксембургом», если кто-то еще не знает ее, и вышла она в издательство АСТ, что уже само по себе, прям скажем, достаточный успех. Но, понимаете, меня что вот изумило. Вы снимаете о войне, вы сделали несколько достаточно брутальных и жестких картин, а это такая новеллистика очень тонкая, почти казаковская и, в общем, очень хорошо написанная. Почему вы раньше этого не печатали и почему вы написали, в общем, так мало за 20 лет-то, ведь это могли быть очень хорошие вещи.
Написал я мало в силу своей патологической лени, с которой я всю жизнь пытаюсь бороться. Да, но как-то, в общем, пока что не в мою пользу эта битва идет. До сих пор, да. Потому что нахожу массу причин для оправдания собственного безделия. В этом смысле в кино проще. Там жесткие рамки, деньги, волей-неволей приходится работать. А мне и там удается, в общем,
массовать.
Проволынить, да, как этот процесс. Ну, я не знаю, я писал, это, в общем, основная моя работа. Я ведь и в режиссуру придя, все равно остался писателем. У меня есть стиль-то повествования кинематографический, он достаточно такой литературный, раздумчивый. И не могу сказать, что я кино-то снимал о войне, да, война там была существенной, может быть, лучшей частью моей жизни, но фильмы мои сложно назвать военными картинами. Потому что одна, там, первая, это «Жизнь в обществе на фоне войны». Вторая, ну, такая игровая первая, она, как бы, в общем, о любви во всеобъемлющем смысле этого слова. Сейчас вот я заканчиваю картину. Вообще никакого отношения к войне не имеет. Кстати, снята тоже по мотивам моей повести «Мутный материк», но с существенной переработкой.
Это чуть ли не первая повесть, по-моему. Да,
первая повесть. Ну, увы, реалии того времени, они сегодня не очень интересны. Читатели, зрители. Мы ее, конечно, адаптировали под сегодняшний день.
Под
она, да, она стала более злободневной, потому что речь идет, в общем, о невостребованности художника, о каких-то там истинных духовных и нравственных ценностях, о любви, а это все как... В наше время, мне кажется, более злободневно.
Надо сказать, она довольно увлекательное произведение, а то люди послушают и подумают, что это сплошная мутная рефлексия. Там, в общем, материк не такой уж мутный, там вполне сюжетная история, достаточно бурно написана. Она, кстати, входит в эту книгу, эти «Прозрачные леса под Люксембургом». Я всегда хотел понять, что вас заставило заниматься все-таки в 95-м году чеченской темой, и как вы сегодня относитесь и к этой войне, и к людям, которые сегодня в Чечне живут и побеждают. Ну, грубо говоря, ваша эволюция вашего отношения к Чечне.
Да, у меня эволюция-то была... Никогда никакой эволюции не было. Я из 94-го. То есть, когда началась вся эта катавасия, я утверждал, продолжаю утверждать одно, что единственное, что можно сделать здраво в этой ситуации, это, хотим мы того или нет, проложить демаркационную линию между Россией и Северным Кавказом. Иначе это не закончится никогда. Потому что власть как-то каким-то образом подкармливает... чеченскую власть, и вроде все нормально. Там идут такие потоки денег, что пока все тихо. Ну, пока идут потоки. А эскалация военного конфликта перекинулась на Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию. И, в общем, это как спрут какой-то. Я не знаю, каким образом это все можно победить. Самое интересное, что не мы и не они нам, в общем-то, не нужны, по большому счету. И они вполне самодостаточны, уж мы подавно.
Подождите минуточку, вы убеждены, что если будет проведена демаркационная линия, завтра они не захотят, например, Краснодар?
Ну, они могут захотеть все, что угодно, но я демаркационную линию называю там, стандартную. В моем представлении, когда человек, служивший на границе, государственную границу, со всем ее соответствующим войсковым укреплением. Да, и тогда мы, если кто-то сунется, мы будем абсолютно правы, потому что это будет наша страна. И вот все эти байки в то, что там Чечня в 99-м году напала на Россию, я не верю. Это, по-моему, абсолютно смешно. Вряд ли 5-тысячная армия боевиков в состоянии объявить войну в такой стране, как Россия. Не верю, честно.
То есть вы уверены, что это была провокация, нужная для утверждения российской власти?
Думаю, ну, на 99% уверен, что это...
Слушай, простите, ради бога, а как тогда воспринять московские взрывы? Вы тоже допускаете, что власть к ним причастна? Я в это поверить не могу, извините.
Я тоже не могу поверить, это было бы чересчур цинично, но не знаю, мы же верим в то, что башни-близнецы были взорваны сами.
Не знаю, я не верю.
Ну, я, может, тоже не верю, но как бы видел более чем убедительные документы по этому поводу.
Что это сами же они взорвали башни-близнецы?
Да, да. Был такой фильм «Фаренгейт 911», что ли?
Ну да, да.
Да, это... да. И там, в общем, как-то... Ну, с точки зрения меня, как человека, когда-то имеющего отношение к строительству, я понимаю, что, скорее всего, так оно и было. Поэтому я не знаю. Ну, а почему нет, собственно говоря?
Да потому что нет у них традиции взрывать своих. Даже и у нас ее нету. А уж у тех-то вообще, мне кажется, невероятно. Но это бог с ним. А как вы... Каким образом вы стали иметь отношение к строительству, будучи, в общем, выпускником в ГИКа? Я вот с ужасом узнал, что вы были даже прорабом.
Ой, я кем только не был.
А как это получилось?
Кем я только не был. Я, на самом деле, учился-то заочно. Да. И, собственно, должен был где-то работать, как следствие. А как-то никогда не хотел, честно говоря, почему-то... работать, ну, не в газетах, не на телевидении, ну, не было у меня такого желания, мне казалось, что я не впишусь в конструкцию данного природообразования, на меня начнут давить, а я не смогу это выдержать, и все равно все заканчивается скандалом, и я уйду. И, допустим, между там должностью зафлита в театре и рабочего сцены, я выбирал рабочего сцены, и так было до тех пор, пока я как-то, в общем, не создал свою киностудию и до некоторой степени оказался независим. Ну, во всяком случае, от давления творческого сверху. Безусловно, от денег, конечно, нет, но вот от этого, да. И таким образом поменял как-то массу профессий, совершенно параллельно живу относительно искусства. Ну, и тогда вот, тем не менее, писал эти свои рассказы, то, что, в общем, впоследствии вошло в книгу.
Кстати, из всех ваших работ, какая была все-таки наиболее, так сказать, наиболее симпатичной, наименее противной, позволяла делать там максимум времени все-таки посвящать литературе или кинематографу или чему-то своему?
Ну, знаете, я вот был, основная моя профессия сварщик, и, наверное...
Сварщик?
Да, наверное, здесь мы с металлом нашли друг друга, мне потому что безумно нравилось его соединять, проверять эти швы на прочность, и потом... Это, в общем, работа, она такая, ну, ты один на один, ты опускаешь забрало, то есть сварочный щиток, и занимаешься своим металлом. Никто тебе не мешает, это, в общем, не бригадная работа в большей массе, ты как бы сам по себе, и ты параллельно можешь о чем-то думать, какие-то конструировать свои мысли, сюжеты. Наверное,
и
вот это.
Сколько вы этим прозанимались, интересно?
Ну, порядка 5 лет.
5 лет на
да,
сварку?
Да, причем я был хорошим сварщиком.
Ну, я догадываюсь, но все-таки согласитесь,
так
что...
Говорил это... один чеховский герой, я сам начинал в Бельгии простым смазчиком. Так вот и я. Да,
да, в общем, печальная, конечно, история.
Да нет, вообще, меня это вполне устраивает. Я и сейчас так тоскую по металлу. Хотелось бы вернуться. Периодически это возвращаться.
Ну, знаете, конечно, это лучше, нежели кино делать, да, по большому
ну,
счету.
Ну, честно говоря, да.
Потому что кино, как правило, сопряжено с непрерывным насилием над собственным замыслом, и получается нечто совершенно иное. Расскажите немножко про эту картину «Мутные матери», как она будет называться, как вы умудрились ее снять сейчас в нынешних условиях.
У этого вообще была беда, потому что как будет называться картина, я не знаю.
До сих пор не знаете?
Ну, не знаю, теперь же. Когда стали монтировать, выяснилось, что, в общем, Мутный материк-то особенно ни при чем. Мутный материк — это такой совершенно реально существующий поселок на севере.
Так.
И когда-то меня поразишь вот этим своим названием. Но ввиду смены нескольких ценностей, сейчас слово мутно звучит, во-первых, достаточно двусмысленно. Да, так, когда-то это звучало поэтично, а теперь мутный так мутный. И я как-то вообще не собирался принимать участие в этой картине. Я выступал как соавтор сценария и продюсер. И до последнего бился за то, чтобы мне ее не снимать. Ну, потому что это повесть, написанная давно, я ее давно отпустил от себя. А в общем, кончилось тем, что я, забраковав 4 режиссеров, как сказал мой папа, и, наверное, правильно сказал, так поступают все влюбленные в свое творчество писатели и режиссеры. Да, я в конечном итоге, на последнем этапе, без подготовительного периода, что я считаю очень важным в кино, бесконечно важным, может быть, важнее даже, чем сам съемочный процесс, пустился в это отчаянное плавание. Ну, как ни странно, как я вот не дистанцировался от этого, как я там с ненавистью не шел на смену, а все равно каким-то образом картина, в общем-то, получилась, на мой взгляд. Наверное, это будет не шедевр, к сожалению, но, в общем, достаточно симпатичное кино.
Где, когда может выйти и кто играет?
Выйдет, наверное, где-то в ноябре, но, во всяком случае, должна выйти в ноябре-декабре. В противном случае нас просто засудят Госкино, потому что на их деньги снимался. И играет артист, в общем, практически малоизвестный. Ну, из таких каким-то минимально медийных. Это Аня Тараторкина в главной роли. Очень симпатичная девочка.
Действительно, очень симпатичная.
Получил истинное удовольствие от работы с ней. Вот это, наверное, были редкие минуты отдохновения.
Это дочь?
Дочь. Ну, Таня Колганова, Сережа Шнарев. Ну,
тоже замечательно,
да,
все люди.
Вот, ну, наверное, все.
А снимали где?
Снимали мы, у нас как были три натуры: Москва, юг и север. Москву и юг мы снимали на юге и в Москве, а север мы после отчаянных попыток прорваться куда-то под Салехард, где есть настоящие чукчи и олени. В общем, в результате сняли под Тулой, нашли там поле. Да. Слава богу, который это в данном контексте, слава богу, лет 20 никто не сеял, не пахал. Привезли туда 4 оленей, построили чум, такой похожий, ну, то есть настоящий чум похожий. Тут нашли какой-то такой музей в Москве, который этим всем занимается. Ну, и вот на этом поле сняли всю, в общем-то, северную историю с чумом, с оленями, с какой-то, значит, лайкой, которую выдали за волка и так далее.
Скажите,
как обычно в кино это бывает.
Кстати говоря, а папа в какой-то степени оказывал вам профессиональную помощь или всегда без этого обходил?
Знаете, мой папа мне, кроме каких-то критических ситуаций в моей жизни, их было достаточно. Вот он всегда был рядом. Я ничего не могу сказать. Я, конечно, не то что благодарен, а обязан, я считаю, за эту всю жизнь. И также считаю себя обязанным за то, что никогда ни в чем мне не помогал. Вот просто готов молиться на него за это.
Это его принципиальная позиция,
как впоследствии стала, и моей принципиальной позиции по отношению к своим детям.
А
никогда
ваши
ничего.
Занимаются?
Ну, мои-то еще ничем не занимаются. Один учится в РУДН на втором курсе, а младшему 11, 12 будет. Вот.
Замечательно.
Да.
Скажите, а из того, что сделал папа, что вам больше всего нравится самому?
Знаете, я люблю его раннее творчество. Оно все-таки было такое достаточно поэтическое, менее... ну, скажем так, приземленные, что ли, да. И вот и «Белый взрыв», и замечательные были совершенно какие-то эпизоды в «Робинзоне Крузо».
Да и «Вертикаль».
Да. «Вертикаль» была схвачена, я хотел до нее дойти, да, какая-то атмосфера того времени, что, в общем, редко кому удавалось. Дальше как-то мне все, ну, не знаю, не стало
мне
так,
кажется,
не очень интересно.
Мне кажется, вот и здесь он сам в этом согласен. Мне кажется, большая его ошибка была, что свой лучший сценарий «Вторжение» он отдал ставить Новаку, хотя и тоже хорошему режиссеру, но все-таки это надо было делать ему самому. Вот как вы сами взялись делать, да? Надо было делать эту картину.
Новак, да, хороший режиссер, но что-то не случилось у него с «Вторжением». Хотя нельзя сказать, что она плохая, но как-то...
повесть-то великая.
Да, не приобрела того звучания.
Которое... она могла бы быть действительно гениальной, и мне очень жаль, что он не сумел это сделать, потому что это могла быть лучшая его картина. Если возвращаться к чеченской теме, я понимаю, что она у вас, так сказать, особой радости не вызывает. Она, кстати, в книге вот этих рассказов «Прозрачные леса под Люксембургом» она практически отсутствует, это, в общем, и к лучшему. Но у вас есть ощущение, что сегодня Чечня стабильно, или мы присутствуем при вызревании чего-то масштабного? Мне, например, кажется, что хорошо там не будет.
У меня есть ощущение того, что вот я, ко всему прочему, еще и председатель фонда ветеранов войны, и там днями у меня группа с особым гуманитарным грузом уезжает в Дагестан в отдельный разведбат внутренних войск, который за 4 месяца ни много ни мало уничтожил 126 боевиков. Ну и сам понес потери. Все, что я могу сказать по этому поводу.
Ну так Дагестан не
Чечня. Дагестан и Ингушетия — это туда, куда произошла эскалация вот этих, ну, скажем так, непримиримых боевиков.
Чечня туда продолжилась.
Да, это вот все разрослось. Потому что там, как в Чечне, стабильную власть держит Кадыров, ну, держит, пока как бы мы держим
Кадырова. Держит, пока он доволен, да. Пока мы держим Кадырова, да. А потом, вы полагаете, это все равно закончится? Ну, во всяком случае, это вечно не будет.
Я не знаю, тут нас собирали по поводу какой вечной темы, знаете, как нам обустроить Кавказ, раньше как обустроить Россию, и пришли к выводу, что, значит, надо вот им дать всем деньги и работу. То есть, из шахидка, который мы завтра устроим на ткацкую фабрику, естественно, тут же поменяет свое сознание, снимет свой пояс и... метро перестанет взрывать. Я категорически с этим не согласился, сказал, что я во всем этом участвовать не буду, потому что мое мнение вот такое. Нам нужно отделиться. Я не понимаю, зачем нам вообще это соседство.
А если они не захотят отделяться, то уже давить без каких-либо скидок на что-либо?
Ну, что хотят, не хотят, какое-то имеет значение. Мы прокладываем государственные границы, хотите вы этого или нет.
А вы
это же не закончится служили. Никогда.
А? Вы на границе служили?
Ну да, я там служил на границе. И воевал на границе, и служил рядом с границей. Вообще как-то немного представляю себе это все. Чего ж там такого сверхчудовищно материально затратного нет, на самом деле. В несопоставимо больше денег ушло за эти 15 лет.
А воевали вы где, расскажите, как вообще?
Ну, воевал — это громко сказано, как говорил герой Симонова Лопатин. Ну, да. Я не фронтовик, я человек... по долгу службы, бывающий на войне. Так вот, по долгу службы я бывал на войне в Таджикистане, на обоих чеченских войнах, в Югославии и в Афганистане, но, правда, уже когда...
Когда закончилось?
Покойный Ахмад-Шах Масуд, угу. С которым мне, кстати, довелось познакомиться, воевал против талибов. Уникальный, кстати, был человек. Феноменального мужества и вообще стойкости. Будучи там премьер-министром, министром обороны, остался один, контролировал 15% территории, но бился действительно до конца, его не зря звали Паншерский лев, с какими-то остатками своих странных войск, почти без вооружения, и просил нас все время ему помочь, но мы ему так и не помогли, жаль.
А надо было помочь?
Я думаю, что да.
А это не могло?
Он просил не нашего военного вторжения, он просил от нас, в общем, я не знаю, там, условно говоря, вооружение какого-нибудь там вот стрелкового полка, мы с легкостью могли ему
могли.
Дать.
Да, могли. Это год уже какой, 89-й?
Это в 99-м году.
Это 99-й год. Да. Подождите, а если бы ему дали тогда это вооружение, вы полагаете, он от талибов бы удержал страну?
Я думаю, что да. Думаю, что удержал бы. Талибов и местное население не поддерживал. Просто их как бы было больше, и на их стороне была техника, в том числе и штурмовая авиация. Это серьезно. А на стороне Масуда практически не было ничего, кроме стрелкового вооружения.
А как вы полагаете, американцы сумеют там справиться или, по всей видимости, уйдут тоже подмочные?
Я думаю, что уйдут. Ничего у них не получится, как бы они ни наращивали. Но это какая-то страна загадочная такая.
Македонский... Это действительно такая странная страна?
Македонский говорил, да.
Мне всегда казалось грешным делом, что это миф. Но Россия же контролировала ее, худо ли, бедно, но это было под контролем или нет?
Когда? Во время афганской войны?
Ну, года где-то до 86-го, нет?
Я думаю, что нет. Нет, там какое-то что наращивание. Странно вообще, загадочно, потому что, собственно, голые горы, их не так сложно контролировать, а не получается. Все Македонский говорил, что в Афганистан войти можно, покорить нельзя.
Наверное, это его слова, да?
Да, он, наверное, понимал толк в жизни.
В общем, что-то понимал, безусловно. Скажите, пожалуйста, «Проклятые и забытые», как появилась идея это делать, и какова была первоначальная, собственно, затея, ради чего картина?
Ой, вообще, мы, вот я, собственно, таким образом через 6 лет стал возвращаться в кино. Мне предложили какой-то сценарий документальный, что-то там, опять же, с Афганистаном связанное. Я согласился, мы купили камеру, сколотили группу. А потом, как-то осложнилась ситуация в Таджикистане, мы, в общем, в конечном итоге уехали туда. С совершенно непонятными целями и задачами. Что-то мы там должны были снять какую-то киношку, видимо, очень среднюю. Да? Угу. И вдруг, когда мы вернулись из Таджикистана, через месяц, может, даже меньше, началась Чеченская война, она как бы серьезно затмила все, что
все
было.
Тогдашние замыслы.
Да, да. Да. Даже не замыслы, все конфликты. Все, что было, да, до этого, до нее. Угу. Ну, и мы как-то втянулись, ведь в конечном итоге ты начинаешь втягиваться в процесс. И стали ездить, снимать со мной, без меня, в общем. И в результате, даже в фильме я об этом говорю, что совершенно другая получилась картина, а все началось... Ну, надо было что-то объять такое, не по, ну, не подвластное. Для меня, то вот есть, я всегда, да, если какие-то мастер-классы веду, я всегда объясняю там студентам, что вот для меня кино начинается с детали. Вот я придумал старика, который стоит, это был реально чеченский старик такой, цветной, он стоит на фоне нашей бронетехники и практически плачет. Какой-то в ушанке, в такой драном пальтишке. Я придумал его высветить, сделать его ЧБшным, черно-белым. И вот он сначала у меня стоит на фоне Великой Отечественной войны, а потом расцветает, и мимо него уже идет колонна российской бронетехники, входящей в Чечню. И вот это для меня была как бы такая, ну, отправная точка, вокруг которой я уже низал сценарий. Потом я написал сценарий, стал оглядываться в поисках режиссеров. Ну, мне казалось, может, справедливо, кстати, что режиссер должен был, как и я, все-таки пропустить это через себя. Мне кажется, это в наше время важно. Но не нашел таких, и на свой страх и риск стал снимать картину сам. И вот, наверное, у меня получилось, может, за счет того, что...
Ну, за счет того, что в этом варились все-таки.
Не-не-не, за счет того, что я не знал всех этих сводов приемов, законов. Вот я делал, как с белого листа, в общем, ничего.
Ну, на обум, да.
По большому счету не понимая, там, пролог, эпилог, три части и так далее. А в результате вот она как-то задышала какой-то там чистотой, не знаю. Ну, таким образом, я и стал режиссером.
Это самая первая вообще ваша режиссерская работа?
Да, я, знаете, как к маме приехал, у меня мама преподает в театральном училище казанском. Много лет уже. Я там, сидя у нее на курсе, они то ли душеньку разбирали, то ли попрыгунья там разводили со студентами. Ну, я позволил себе сделать несколько замечаний вслух. Моя мама встала и сказала: дети, дальше с вами будет заниматься Сергей Станиславович. И ушла. А я остался. А дети смотрят на меня, как на Бога. Потому что они знают, что я известный режиссер, что я там лауреат всяких премий, в том числе Ники. Они не знают одного, что я никогда в жизни с актерами не работал. Отступать некуда.
Задевать.
И я вот начал что-то там мямлить. И это как так постепенно, очень долго, ну, плюс вырос на подмосковной сцене, втягивался в этот процесс. Потом специально ездил, ставил дипломный спектакль, юбилей Чехова, опять же, к маме на курс, чтобы хоть как-то у Циева ездил на съемки, чтобы как-то, понимаешь, не быть полным идиотом, приступая к съемкам первоигрового фильма. Но все равно первый опыт есть первый опыт. Это все-таки сложнее.
Скажите, а в театре вы так, ну, в серьезном профессиональном не сделали пока ничего?
Ничего, я сколько просил всех этих главных режиссеров дать мне возможность поставить мою самую любимую, одну из самых
какую?
Любимых пьес, старомодная комедия. Ну,
слушайте, это отличный был бы спектакль, уже гениальная пьеса, между нами говоря.
Ну так, говорю, в общем, ничем это и не закончилось.
Абсолютно убежден, что рано или поздно это произойдет, а мы вернемся в студию через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях режиссер, прозаик и журналист Сергей Говорухин. Знаете, Сереж, я когда прочел вашу автобиографию в журнале «Знамя», предварявшую одну публикацию, значит, да, я с большим облегчением, конечно, ее прочел, потому что вы признаетесь в вещах, в которых я всю жизнь мечтал признаться, но как-то вот молчал. Ну, кажется, любое занятие, которое вы оставляли, вызывало у вас чувство глубочайшего отвращения, начиная там с журналистики и кончая службой в армии. Есть занятие, которое вас не разочаровало до сих пор, помимо, разумеется, сварки?
Да, со сваркой это хорошо. Ну, литература все-таки. Я, знаете, вот все-таки хочу сказать, что кино – это процесс, который надо вовремя оставлять. Очень хорошо отсчитать это время, эту грань, потому что на каком-то этапе над нами так начинает давить этот свод приемов, что мы начинаем повторяться и снимаем все хуже и хуже. Исключений, по-моему, не было в этой во всей ситуации, если даже взять мировой кинематограф в целом. А литература – это вот та вселенная, в которой можно существовать вечно. И кажется, вот ты написал какие-то вещи, думаешь, боже мой, ну, про себя-то, естественно. Не можешь, конечно, сказать, как Никита Сергеевич, там, великий фильм о Великой войне.
Ну,
но
да.
Про себя-то думаешь, а это Пушкин, а это сукин сын. Как же ты это мог вот так талантливо сделать? А потом проходит год-два, и ты делаешь что-то еще выше и глубже, и понимаешь, что вот нет предела этому. И, конечно, в этом хочется жить и работать, но не таким вот бездельником, как я, надо в этом существовать. Получается, да, какой-то дар-то мне, может, и выдал Господь, а распоряжаюсь я им совершенно безобразно.
Приходят уже вопросы, значит, вот довольно интересный вопрос Елены. Вы производите впечатление довольно накачанного мужика. Чем занимаетесь, вопрос? Это вопрос хороший. Чем занимаетесь?
Занимаюсь просто по возможности поддержкой себя в каком-то здоровом режиме.
Никакого спорта специального нет?
Не, ну я все-таки инвалид. И там, ввиду отсутствия разных частей тела, мне надо держать в здоровом...
Не настолько инвалид.
Да, в здоровом тонусе хоть оставшиеся.
Поэтому. Ну, замечательно, да. А то есть какие-то боевые искусства раньше, там тягание тяжести?
Не, ну я был когда-то КМСом по боксу, но это было 100 лет тому назад, да.
Вам доставляло это удовольствие?
Знаете, да, я очень люблю бокс, да. Потому что это же в первую очередь это реакция ума. Вот все думают, что это какая-то банальная драка. Побеждает, в общем, тот,
нет,
кто быстрее.
Да,
это, на мой взгляд, идеальный вид спорта.
Знаете, вот кинокритик и киновед Андрей Шемякин должен был стать КМСом по боксу, но он нокаутировал соперника, разрытался и ушел с рингом. И вот очень сильно потерял.
Андрюша слишком противоречив для бокса при его тончайшей органике.
Да, совершенно.
Хотя мне тоже всегда в каких-то дружеских спаррингах я не мог ударить там соперника, потому что я не понимал, ну как это мы с ним только что там, да, о чем-то говорили.
А вдруг, тут я ему засадил, как мне очень хорошо. Вот, и естественно, вот о чем я не могу не спросить. Вы, поскольку были в Таджикистане, причем в не лучшие времена, у вас нет ощущения, что все-таки Советский Союз спасал Среднюю Азию от Средневековья, а сейчас она провалилась туда, и никому от этого лучше не стало?
Ну, знаете, я ведь вообще дитя того строя, скажем, не того времени, наверное, именно всем того строя, да, и безусловно, мне кажется, что это было, ну, непозволительно разрушить такую империю. Другое дело, что она была в силу своего ярко выраженного идиотизма сконструирована так, что, ну, сложно было ее удержать в каких-то рамках, потому что все было почему-то сделано вопреки здравой логике. Хотя, конечно, все равно мне то время нравится больше. Оно было как-то, ну, чище, я не знаю, атмосфернее, что ли, духовнее. А что касается Средней Азии, ну, конечно, да. В общем-то, на самом деле, культуру принесли и мы им. Кто у них там, кроме Авиценны, а Мархаяма был-то, на самом деле, если разобраться. Нашей-то культуре отечественной, там, положа руку на сердце, 200 с хвостиком лет, небольшим хвостиком. А про их-то культуру что говорить?
Да мне вообще кажется, что это был единственный вариант для всего вот этого евразиатского пространства, когда евразийского, так называемого, когда они действительно могли сделать скачок в другое время, и замечательно его сделали, и никому это не мешало. Просто вы же видели по Таджикистану, да, что нисхождение, низвержение просто в Средние века происходило за 2-3 года, просто на глазах. И не думаю, что это, в общем, кому-то нужно было. А что вас понесло в Таджикистан? Вы от кого там работали?
Да мы никогда никого работали, мы сами по себе, мы же тоже снимали, вот о том я и говорил в первой части нашей передачи, что что-то какие-то невнятные осуществляли съемки, что потом все, в общем, выросло в фильм «Проклятый и забытый», в том числе, наверное, полчаса этой картины как раз состоит из съемок в Таджикистане. Я был в Таджикистане и в Афганистане, где вот, по-моему, сейчас 15 или 16 век по летоисчислению. Если убрать оттуда там автоматы, автомобили и, не знаю, какие-то спутниковые телефоны, да, то это действительно будет 16 век. Поэтому есть с чем сравнивать. Абсолютно. По части влияния Советского Союза на республики Средней Азии.
Слушайте, вот вы долго, я знаю тоже из рассказа на печатном знамени, долго ваша проза получала ярлык нерентабельно. А теперь ее издала СТ, в общем, не самое бедное издательство, которое некоммерческую вещь вряд ли будет издавать. И вот эти «Прозрачные леса под Люксембургом» очень недурно продают. Что сдвинулось? Вас стали знать как режиссера или просто люди дозрели до того, что хорошая новеллистика тоже бывает нужна?
Да нет, наверное, это всего лишь плод моих каких-то усилий по продвижению самого себя.
А, то есть вы пробили ее?
Не думаю, что более того, да. Я все ждал после выхода книги «Молодой гвардии», когда мне что-то предложат, никто мне ничего не предлагал. Ну, я начал искать, в общем, издательство, которое бы меня могло опубликовать. Вот, собственно, и все.
А
думаю,
вот
что ничего не изменилось.
Киевскую книжку я не видел. Расскажите немножко про нее, вот эту, которая в «Наире» вышла, только видел ее выходные данные.
Ну, это ведь совершенно обратная сторона моего творчества, абсолютно диаметрально противоположная, потому что помимо там серьезных фильмов и книжек, я всю жизнь писал всякие идиотские рассказы про своих друзей и товарищей, они как-то вдохновляли. Господи, что я только не творил с ними в этих рассказах. В каком-то этапе я понял, что, наверное, я это умею, потому что, ну, многие смеялись, я сам даже смеялся. И собрав ряд каких-то жизненных наблюдений или ситуаций, которые происходили со мной или без меня были мне известны. Но главное, чтобы они отличались абсолютной достоверностью. Я их взял, вот как-то изложил в виде иронических миниатюр и выпустил такую книжечку. Сейчас делаю ее продолжение. Но с удивлением понял, что, наверное, может, я рассказчик и неплохой, но рассказчик — это ведь жестикуляция, экспансия, это тональность. И когда ты пытаешься все это перепереть на бумагу, ничего не получается.
Ну, кажется,
адский труд, да, адский труд. Устный рассказ хорошо там сделан, там, условно говоря, Ильинского, перевести на бумагу невозможно. В смысле, не Ильинского, а Андроникова с его рассказами. Ну, надо сидеть и придумывать ситуацию, и массу смешных хохм вокруг этого. Казалось, тоже это, в общем, не так просто, как кажется читателю при прочтении. Ну, вот и я бы хотел тоже издать эту книжку, тем более, что она, мне кажется, такая и удачная, действительно, и брендовая, и с точки зрения там продаж могла бы вполне существовать на сегодняшний день.
Вот еще вопрос. Сегодня вся Россия, значит, с надеждой и интересом смотрит на Междуреченск. Всем очень интересно, что там будет происходить. Вы чего оттуда ждете и что, по-вашему, может сегодня произойти в Междуреченске? Ждете ли вы вообще в России каких-то социальных волнений или все сгнило до того, что уже не надо никому и ничего?
Знаете, как-то за Борисом Пастернаком всю жизнь следовал тенью какой-то мужчины, который причислял себя к его личным архивариусам. И вот однажды он подошел и говорит: Борис Леонидович, наши Крым освободили. Он говорит: да, я не знал. Я говорю: вы что, газет не читаете? Я говорю, он говорит: нет, а зачем? Вот вы же мне рассказали.
Ну, вот
я так вот и я не знаю, что такое происходит в Междуреченске, честное слово, виноват, наверное.
Шахтерские волнения после катастрофы на шахте Распадская, где погибло 66 человек. И считается, что погибли они из-за того, что датчики метана обманывали, пытались каким-то образом их то закрыть, то сломать, чтобы им никто не мешал выработку давать. А в результате метан скопился, и случилось 5 взрывов. И теперь там волнения. Говорят, что их эксплуатируют жесточайшим образом, эксплуатируют действительно страшно. Зарплата шахтера составляет от 20 до 30, а если план дают там с превышением, то 35, а при этом у владельца шахты, значит, миллионеры, ну и, в общем, начинается такая бурная социальная катаклизма. Что, чем это может все закончиться, по-вашему?
Боюсь, что ничем. Боюсь, что никак никогда ничем ничего не заканчивается.
Вы не допускаете сейчас в России социального потрясения
никакого? Нет, хотя бы, если бы оно произошло, сам бы принял в этом участие.
Серьезно?
Да.
Вам было бы интересно, да?
Не, мне просто до такой степени уже сил нет все это видеть и жить в этом, что готов был бы как мальчик пойти на какую-нибудь баррикаду, честное слово. Да, если, знаете, бы я видел какую-то благую цель во всем.
Вы пока сейчас не обнаруживаете, да?
Пока, ну, не знаю, я бы хотел, чтобы что-то происходило. Все-таки, потому что считаю, что я как гражданин делаю все возможное для блага этого. Ну, не для блага этого отечества, боже упаси говорить,
ну,
такими фразами.
Для блага таких приличных,
да,
людей.
Да, да, да. Как говорил Довлатов, любить публично скотство. Так вот, для каких-то, нескольких людей, там, может быть, сотни людей, но в этой стране, которые там во мне нуждаются, я в состоянии что-то для них сделать. Поэтому, конечно... Правда, честное слово, нет уже сил вот в этом во всем жить.
И вариться. Да. Вопрос Антона. Как вы относитесь к Рамзану Кадырову как к человеку?
К Рамзану Кадырову? Я не знаю Рамзана Кадырова как
человека. Вы лично не знакомы, да?
Нет, я не знаком с ним как с человеком.
Нет желания знакомиться?
Ну, в общем, нет. Я думаю, как и у него со мной.
Вопрос Олега. Какими качествами должен обладать человек, чтобы выжить на войне? Борис Стругацкий, как замечательно, ответил: удачливостью.
Вот я хотел сказать удачливостью, потом подумал, что, наверное, даже не удачливость, а кто-то сверху. Да? Какой-то ангел-хранитель должен с такой стороны прикрыть крыльями. Почему? Какие тут могут быть качества?
Ну, личные качества не допускайте.
Да, ну, абсолютно, мы с тысячи идиотских ситуаций, совершенно немыслимых, когда вон я был ранен, просто обстрелял снайпера машину, и все. В результате остался без ноги. Плюс масса слагаемых после этого. Так что нет, конечно. Ну, естественно, молодые, необученные, конечно, погибают в большем количестве. Потому что страха не имут. Жизни не видели и не ценят ее. Старики так как-то более сдержанно ведут себя. на войнах.
Вопрос Евгения. Будет ли еще одна мировая война или будут теперь только локальные?
Ну, боже упаси. Ну, надеюсь, что не будет больше мировой войны, потому что при современных технологиях, ну, какая может быть мировая война? Кого-то идиота все равно там достанет ума нажать на эту пусковую кнопку.
Вопрос Геннадия. Возможно ли долговременное сожительство с женщиной или это другое существо? Ну, как раз с другим существом-то и возможно долговременное сожительство.
Возможно ли долговременное сожительство с женщиной или это другое существо?
Да.
А как это понять? Вы
поняли? Ну, имеется в виду, что это совершенно другой космос принципиальный, и можно ли вообще... Или, возможно, только разовые контакты?
Ну, а как люди там живут десятилетиями вместе? Это как? Или это о браке речь идет?
Речь идет именно о браке. Ну, согласитесь, что действительно женщина – существо другое, абсолютно. Я, правда, 15 лет женат, и как-то мне это нравится, но, тем не менее, я понимаю, что надо обладать Ириным терпением, чтобы через это проходить.
Я думаю, знаете, что вот, ну, для себя давно сформировал следующую мысль. Любовь, хотим мы того или нет, величина непостоянная. Все равно это вот ощущение дрожи в пальцах, оно проходит рано или поздно, и важно... Как бы не, чтобы отношения не распались на этом моменте. То есть важно не заметить того, когда закончилась любовь, и он и она успели прорасти друг друга корнями. Вот если это случилось, эта связка, разорвать ее практически невозможно, на мой взгляд.
Ну, у вас, во всяком случае, получилось.
Ну, это сложный вопрос. Наверное, не совсем, да.
И тем не менее вы верите в возможность такую.
Ну, как я же, мы же не одни на белом свете, ведь масса тому примеров существует. Наверное, да, это не значит, что они там полюбили друг друга с первого взгляда и прожили там счастливо всю жизнь. Чаще всего это какой-нибудь второй или третий брак, потому что ну, люди ищут, как-то формируют свое мировоззрение, на каком-то этапе сходятся уже ли более взрослыми людьми, и, наверное, вот эти все-таки браки прочнее, чем первые. Там, как бы.
Вопрос Ильи. В чем причина кризиса кинематографа во всем мире?
Насчет кризиса кинематографии во всем мире я не знаю. Я, честно говоря, впервые это слышу. Думаю, что у них нет особого кризиса, тем более, что сейчас в той же Европе, в общем, какая-то несколько другая тенденция. Они стали снимать кино о каких-то таких человеческих ценностях, о том, о чем мы снимали в советское время.
И поэтому... Это верно, снимать они стали, но смотреть нельзя.
Ну, не знаю, я много видел хороших фильмов, и их книг, ну, какой-нибудь там «Достучаться до небес», разве плохой фильм, но замечательный фильм. А у них много таких фильмов, и американцы, я считаю, снимают очень симпатичное кино. Ну, по сравнению с нами, по-моему, все кино такое. Почему кризис у нас, вот другой разговор.
Ну, это кризис профессии, это понятно.
Да. Ну, и профессии, ну, и, в общем-то, как бы иногда хотелось бы иметь то, на что это снимать. А теперь-то это уж точно нет, этих денег пресловутых.
Да дело даже не в деньгах, но человек не умеет рассказывать историю. Что-то просто надо, история должна иметь смысл, содержание.
Ну, та же тема, допустим, там, мой любимый режиссер Велединский умеет рассказывать историю. Но денег, чтобы...
Велединский гениальный.
Но денег, чтобы снять эту историю, давно написано, у него все равно нет.
А что, кстати, сейчас написано? Я напоминаю всем, что Велединский — это закон. Он и сериал «Бригада. Сценарий».
И фильм «Живой». На самом деле,
да, потрясающий фильм удачи. «Живой», да.
Но он написал замечательный сценарий в Кейптаунском порту. И ходит с ним. «Живой» вышел в 2006 году. Вот по сей
про
день...
что? Про что картина?
Я, честно говоря, не знаю. Потому что не читал. Ну, думаю, что, в общем, надо наверняка талантливо, как все, что он делает.
Да, от Велединского как-то вот талантом просто разит.
И вот 4 года не может найти денег.
Велединский совершенно грандиозная личность, похожая очень на индейца Джо.
Да,
огромный,
да.
Абсолютно квадратный мужик, такой брутальный красавец, действительно. Но вот этот человек, придумавший «Бригаду» вместе с друзьями, и «Живой», конечно, тоже замечательная история по сценарию Порублева, совершенно, по-моему, выдающаяся. А если бы у вас сейчас были деньги, что бы вы сняли? Я думаю, что-нибудь совсем на это не похоже. Ну вот после «Мутного материка» ведь вы наверняка возьметесь.
Я мечтаю снять совершенно, и не то, что даже мечтаю, ну, конечно, мечтаю, что там... душой кривить. Ну, и просто хотел бы как-то, в общем, реанимировать, воздать должное такому замечательному писателю Константину Воробьеву.
Гениальный писатель.
Да. И снять его повесть «Вот пришел великан».
Знаете, вот в чем штука. Значит, мне когда-то Золотуха Валерий сказал, что вот все люди делятся на тех, кто любит Константина Воробьева, и тех, кто не знает о его существовании. Это совершенно верно. И я считаю, что действительно мы такое, в общем, тайное общество, тех, кто его знает. Но вот я сейчас в пятитомнике Воробьевском, недавно, слава богу, вышедшем в Курске.
Да-да, мне тоже подарили.
Да, вот, понимаете, перечитал «Великана», и он на меня произвел меньшее впечатление, чем «Момич», например, и меньше, уж, конечно, чем «Это мой Господи». Мне показалось, что «Великан» — это такая попытка советского такого Хемингуэя, которая не не совсем удалась. Почему бы вы взялись за эту именно вещь? Хотя это великолепная повесть по языку, по словам, по всему. Но вот все-таки как-то она устарела.
Ну, так вот я же в самом начале беседы сказал, что ведь я и в кино больше писатель, чем режиссер. И у меня вот этот газовый шар, который летит там над какими-то садами, такое ощущение у меня от этой прозы, от великана, какое-то дуновение ветра. Он меня до такой степени вот как-то возбуждает, что я... Очень мучительная была работа. Я все-таки написал вот этот сценарий.
Вы сценарий написали?
Написал, да. И многие вещи, которые вот вас не устраивают, безусловно, и меня не устраивают. Я их как-то там ликвидировал, немного переделал. Но, тем не менее, все, что там, в общем, было, осталось главное. И вот я просто хотел передать это дуновение ветра кинематографическим путем.
Ну, там, понимаете, есть нечеловечески прекрасные фразы. Типа там, вот помните, когда она жарит котлеты, он говорит, две маленьких и одну большую. Это просто упоминается на раз. Или там, куда летят альбатросы? Ну и куда же они у вас летят?
Куда же они у вас летят?
Всего двумя словами ответил бы я вам на корабле. Вот... Или как на шаре, она не на шаре, а на этом, господи, ну, затычка выпала из камеры. Помните, когда я под ней круг поет? Ну, это фантастика, конечно, невероятная. Очень хорошая вещь, и очень я хотел бы, чтобы вы ее сняли. И вот такой, значит, вопрос. Как по-вашему, почему Воробьев, будучи писателем такого гигантского таланта, сидел в таком полупризнании? И, ну, ведь у него с военным прошлым все было нормально, он доказал, что он был в партизанском отряде после побега из плена. Награды были, а печать или его с таким чудовищным скрипом, и жил он в Прибалтике, и в России ничего не получалось?
Я думаю, что это исключительно то, о чем говорил Стругацкий. Да? Это удача или неудача?
Отсутствие удачи, да?
Я думаю, что да, потому что странно. Уж какое барахло издавали, господи, боже мой. Может, да, и за счет отсутствия, в том числе, и какого-то партийного звучания в вопросе. Может, за счет
этого. Партийного звучания.
Да, это, может быть, на каком-то этапе надо было, как визитную карточку. Он этого не сделал, был порядочный человек.
А крик, какая вещь, волшебная совершенно. Нет, вот написать такую любовную историю на войне, вот про эту Маринку, это вообще фантастика. Скажите,
не только написать, а написать во время войны.
Да, да, совершенно верно. И вот еще, значит, естественный вопрос. В вашей прозе все-таки ваша биография присутствует почти везде. Это вот сознательная такая установка рассказывать про себя, или вот вы, ну просто вы считаете, что надо писать о том, что знаешь досконально?
Биография?
Да, это же довольно автобиографически почти все.
А, не, ну, на самом деле много придумано уже.
Много там, да?
Конечно, достаточно много. Я не знаю, там какие-то половины рассказов исключительно придуманы, если не большая их часть. Там, таких вот каких-то личных автобиографических не так уж и много, потому что не факт, что это всем-то интересно. Повести там тоже они собраны из разнородного материала. Меня там немного, на самом деле. Я просто, ну, во всем же нашем творчестве все равно есть, в любом случае, часть нашей биографии какая-то, да? Ну, в любом случае, хотим мы того или нет. Другое дело, сможем мы это поднять до каких-либо там высот или не сможем, да, как-то оторваться от земли с нашей собственной автобиографичностью.
Ну, в общем, вы почти везде отрываетесь, слава богу. Но, правда, надо сказать, что и биография бурная, богатая. Там есть еще повыбирать. Значит, письмо Валерии. Вы производите впечатление очень честного человека. Там, спасибо. Да-да-да. Значит, книга лежит в библиоглобусе на довольно видном месте. Ну,
спасибо,
хорошо,
Валерия.
Порадуемся. Да, довольно честно. Это по нашим временам очень хорошо. Скажите, пожалуйста, если брать какие-то влияния прозаические, на кто, вот на кого вы, ну, не скажу, хотели быть похожим, но на кого вы ориентировались? И с чего вы... С какого чтения вы начинали? Потому что это действительно книга довольно пестрая, и увидеть там что-то отчетливое влияние я не смогу.
Ну, еще есть самый честный вопрос и ответ на него. Чего вы и где у кого слямзили?
Как нет, говорил, слямзили, кто влиял?
Да, как говорил Кончаловский.
Ну да.
Он говорил, вот когда у кого-то что-нибудь воруете, то вы на самом деле не воруете. Вы оказываете уважение тому человеку, у которого... Да,
совершенно
вы,
верно, да.
Да, слегка подворовали ту или иную идею, потому что так талантливо, что вы не могли удержаться.
Конечно.
Я, конечно, я, во-первых, очень поздно начал читать в шестом классе. Не читал ничего до этого. И повезло, начал читать Сашкова Гайдара, которого очень люблю, Гайдара, по сей день. А потом как-то... До меня, значит, тут же вслед ему эстафету взял Чехов. И вот Гайдар, Чехов. Потом уже пошли какие-то более там взрослые ощущения. Это и Бунин, и Казаков, и уже какая-то драматургия, Арбузовская, Володинская. В 15 лет мне подарили старшие товарищи Постороннего, к Камю, это тоже проявило на меня огромное впечатление.
Да,
да, конечно, там потрясающий совершенно писатель Экзюпери. Вот. Да как-то, не знаю, вот с книжками все в порядке было. И «Король Матюш» Яна Корочка.
Это вот «Король Матюш» отличный.
Тоже замечательная литература.
Отличная литература. Мало кто сейчас помнит, к
сожалению. Да, это, о том, что он сделал, вообще никто не помнит. Януш Корчик.
А у вас вообще нет ощущения, что вот тысячелетие кончилось, и вся эта история отъехала, началось что-то совсем другое?
Да нет, на смену-то ничего, собственно, по большому счету не пришло. Я думаю, что, ну, как-то рано или поздно возникнет какой-то физический голод. Все-таки после следующих за нами поколений, ну, отвлечься от этой мозговой атаки в виде телевидения или этих книжных развалов и каким-то образом прикоснуться к большой литературе. Я думаю, что на каком-то этапе это все равно наступает. Жаль, что много времени проходит в отрыве от настоящей культуры, но я думаю, что все равно случится.
Вопрос Глеба. Кого бы вы сегодня заняли в старомодной комедии?
Ой, я обожаю одну актрису. Вот такая же она несчастливая, как мы с Воробьевым. Никто ее не снимает, такая есть актриса потрясающая. В Малом театре Людмила Титова. Она у меня снималась в одной из ролей второго плана в фильме «Никто, кроме нас». И позавчера я увидел в «Доме актера» и в очередной раз понял, что ну просто феноменальная актриса. Может сыграть все, что угодно. Вот ее бы, да. Ее бы и того, как, кого она бы выбрала себе в партнера. Вот так бы я ответил.
Есть еще гениальный актер Сергей Колтаков, хотя он для этой роли молод.
Ну, не молод какой-нибудь, он же ему лет 55, чуть-чуть грима там, старение, света и так далее, да.
Ну, это мой любимый актер вообще, я думаю, что лучше него никто не играет. Кстати говоря, из ваших впечатлений, вы же со многими работали, действительно актер это специальное племя, да, вот «Сукины дети», как любил повторять Филатов, «Царство небесное», то есть люди, которые сами не знают, когда они врут, ну, в общем, особенные ли это люди?
Черт его знает. Не думаю, что какие-то особенные. Я просто думаю, что актерам надо родиться. Иначе это все-таки средние способности, выжимки из средних способностей. Вот не знаю, мой там приятель Сережа Маховиков, хоть он и снимается в черт знает в каком-то непонятном сериальном беспробудном проектах. Вот он родился актером. Вот он родился, он не мог родиться никем, кроме актера. И такое удовольствие было там работать с ним раньше. Ну, думаю, еще и будет все равно. Рано или поздно поймет, насколько губительны для него съемки во всех этих сериалах. Или, я не знаю, там, Меньшиков, Женя Миронов. Вот я, глядя там, вчера смотрел, наконец, подавился, посмотрел «Предстояние». Глядя на Миронова, понимаю, что человек может сыграть все, что угодно. Все.
Даже в такой
значит,
картине.
Значит, никем другим он быть не мог не в этой жизни. А это уже... Это
что, «Предстояние» произвело на вас тяжелый?
Сейчас. Не зря говорят, что актер – это не работа, актер – это диагноз. «Предстояние» произвело на меня впечатление такой картины, которую снял, ну... на клуб каких-нибудь восьмиклассников. Я не так ужасался, сколько смеялся. Потому что какой-то, правда, не знаю, как даже как точнее назвать, но детский сад какой-то, ей-богу.
Ну, да, вот если вот... завтра в Каннах получат пальмовую ветвь, я не удивлюсь.
Ну, получат. Ну, пальмовую ветвь, может, не получат, а что-нибудь да получат, как со своим 12.
И мы должны, конечно, еще раз напомнить, что, помимо того, что у нас в гостях был Сергей Говорухин, книгу его замечательной прозы, может быть, лучшее, что в прозе сделал, сможете вы получить непосредственно, ну, естественно, вот за деньги, в магазине книжном либо «Москва», либо «Библиоглобус». Называется она «Прозрачные леса под Люксембургом». Спешите это сделать, тираж небольшой. Большое, книжка чудесная. Спасибо, услышимся через 3 минуты.